Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый светлый вечер еще раз, уважаемые радиослушатели. Путь к священству сегодня – наша тема. В этом часе с нами священник Константин Кокора, клирик Крестовоздвиженского храма в Митине, у микрофона Кира Лаврентьева и Константин Мацан. Отец Константин, если бы вы могли сделать такую, ну, мысленную картинку до-после, как вы представляли себе священство до и как бы вы сейчас описали его после, были ли какие-то ожидания, которые, ну, совершенно рассыпались в первый же день после рукоположения?
Ну, знаете, когда я был диаконом, как это ни странно звучит, я о священстве не думал, как я вот буду стоять перед престолом, как я начну общаться с людьми. Ну, во-первых, общение у меня было всегда. То есть с самого первого, наверное, дня вот моего нахождения в церкви, в Свято-Тихоновском университете и на приходе, и потом, когда я уже стал служить в другом храме. Когда я был не церковным человеком, для меня священники — это были представители, ну, какого-то, я бы сказал, профессии какой-то, потому что для меня тогда это была профессия, которую я мог увидеть только по телевизору, например. Да, то есть какие-нибудь, например, западные фильмы, где священник там требует себе, пастор какой-нибудь, да, западный, требует себе машину или, например, как-то неправильно поступает с людьми и так далее. Ну, в общем, карикатуры, которые так часто происходят в нашей жизни. После священства я понимаю, что из-за отсутствия вот этих ожиданий или, так скажем, неких проекций на то, как я буду священником, мне легче. То есть я не думал, а как вот это будет или не вот это. Я просто чувствую, что Господь настолько явно в твоей жизни участвует, настолько плотно с тобой вот созидает что-то, что у меня даже нет никаких вообще вот вопросов и сравнений, как это было до или как после, потому что я где-то, наверное, интуитивно еще чувствовал, будет так, как ты даже не представляешь. Сейчас, может быть, это несколько претенциозно звучит, но я ощущаю присутствие Бога вот во всей вообще полноте. Когда я делаю что-то правильно или неправильно, когда я говорю что-то полезное или не полезное, болтаю, когда я ошибаюсь и когда я действительно человеку что-то как-то помогаю, я постоянно чувствую его присутствие. Ну, вот это, наверное, самое главное священство.
А самое тяжелое, что, ну, вот на сегодняшний день?
Честно говоря, вот, наверное, это и вызывает у меня по большей части, я бы даже сказал, некую форму уныния. Это священники, мои братья, которые мыслят по-другому, для которых вопросы, которые волнуют меня на сегодняшний день, какие это вопросы? Равнодушие в обществе по отношению к Богу, безответственность, которую несут священнослужители за то, что они делают, подкупаемость. У меня был недавно случай такой, да, когда в диалоге с одной женщиной на ее просьбу осветить отель, я принципиальным образом это не делаю, ни отели, ни освещения машины людям, которых я не знаю. У меня был опыт этого освещения, но каждый раз, когда это делал, я поднимал какие-то вопросы, которые мне помогали убедиться в том, что человек просто меня использует. Просто использует. И когда я сказал, что я не вижу пока вот возможности осветить, говорю, давайте вы сначала придете, поисповедуйтесь, причаститесь. То есть и потом я как бы, да, вот на этом фундаменте буду делать остальное. На что она достала бумажник и стала пересчитывать купюры. Я говорю, ну если вы думаете, что в этом проблема, как раз вы очень глубоко ошибаетесь. Грустно от того, что часто я вижу отсутствие этого общего знаменателя у нас, а куда мы идем, зачем мы это делаем, какой в этом смысл, кто за это будет отвечать. Иногда у меня очень грустно от этого, я вам честно говорю. Но благо я при этом, как я сказал, чувствую Бога и знаю, что есть немного совсем священников, на которых я могу ориентироваться, к которым я могу приехать, опять же, поделиться своим каким-то, да, своими впечатлениями, размышлениями, которые обязательно мне вот как-то подскажут, как делать нужно.
А вы не считаете в эти моменты, когда вот так отказываете, вернее, даже не так спрошу, кто-то, наверное, сказал бы, что это такой юношеский идеализм, а вот потом чуть попривыкнется и, в общем, окажется, что не так уж все принципиально. А вот вы наверняка с такими мнениями встречались.
Уже много-много раз.
И что вы об этом думаете?
Я думаю, что нужно делать все честно. Я не могу поверить в то, что Бог будет действовать тогда, когда человек этого откровенно не хочет. Потому что чуть-чуть потрудившись, можно очень легко узнать, на самом деле, какие у человека намерения. То есть зачем на самом деле он пришел и по адресу ли он обратился. Ни в коем случае, конечно, здесь вот не нужно ударяться в такое, в гордое в гордый отказ, да, когда священник просто говорит «нет» и все. То есть, мне кажется, нужно объяснить, почему, и сказать, что вот это сейчас вам будет не полезно совершенно. Не полезно. Я вам откровенно говорю, когда люди приходят совершить какой-то обряд, освящение или какое-то, да, или там панихиду, или что-то такое вот связанное именно с внешней стороны церкви, я всегда стараюсь объяснить, а в чем мы участвуем, смысл происходящего и ответственность, которую мы все вместе несем, если мы это сделаем. И, откровенно говоря, вот этот небольшой опыт освящений, он заканчивался тем, что выяснялось, что человек вообще ему не нужно было этого делать совершенно. То есть он живет таким образом, катастрофическим в жизни, что ему нужно поскорее прийти на исповедь и отказываться от того, чем он занимается, нежели ему вот нужно было делать этот обряд. Опять же, может быть, это промыслительно было. Может быть, промыслительно.
Ну, а если чисто, ну, так, гипотетически порассуждать о том, что вот человек пришел осветить отель, да, ну, чисто вот так отстраненно. И для него это может быть единственный шанс познакомиться с церковью. И пока вы освещаете этот отель, вы можете с ним еще что-то обсудить. Но я не знаю, ситуация это просто, вот знаете, вот так услышал историю и хорошо рассуждать, да, когда
у меня,
ты
у меня
не участвуешь.
Были, Кира, у меня были такие опыты, когда я приходил, освещал квартиры, когда я общался. То есть я пытаюсь все делать неформально. Uh-huh. То есть, когда я с человеком общаюсь, я постараюсь ему все объяснить реально, как все происходит, без обид. Что вот это, вот этого, если вы ожидаете, этого не будет. Например, там женщина приходит сведить машину, говорит, а с какой целью? Ну, мне так будет легче. Мне так будет легче. Я говорю, ну, понимаете, то есть не для того, чтобы тебя гаишники останавливали, не останавливали, не для того, чтобы там, да, перевозить там наркотики на этой машине. А потом выясняется, например, что у нее такой образ жизни, который полностью противоречит Евангелию. Мне кажется, вот в церкви ничто не действует, ничто нельзя делать, и ничто не действует, а хуже не будет, или а может быть,
да,
так
да,
будет
на
лучше.
На всякий случай.
На всякий случай, потому что у меня был такой разговор, я вот в крещении тоже ставлю эти вопросы, и мне ведущий одной из передач говорит, ну, батюшка, ну, вот хуже же не будет. Я говорю, как вы себе это представляете, например, вступаешь ты в брак. Ты же не вступаешь в брак, потому что хуже не будет, например, или не крестишь, потому что хуже не будет. Опять же, мне кажется, мы тем самым оскорбляем людей, отказывая им в возможности поразмышлять, подумать, порефлексировать. Мы чего-то боимся на самом деле очень сильно. Мы боимся не осветить, боимся не покрестить, боимся вот не вступить в какие-то мнимые отношения, потому что мы понимаем, что Бог разозлится, прогневается, обидится и так далее. Но это же тоже ложная интенция. Даже с крещением, если взять, да, вот в древнем мире святые не чурались того, чтобы креститься в достаточно позднем возрасте. Августин пришел в 33 года к вере. Святитель Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст к 30 годам только обретали вот образ жизни именно вот христианский. Не образ жизни, ошибся. Приходили к крещению, а вот образ жизни уже, у них уже был созидаемый, вот именно похожий на христианский.
Ну, а если к вам придут родители, которые не ходят в храм и будут просить покрестить их ребенка, что вы будете?
Каждый день такие приходят.
Делать?
Я спрашиваю, опять же, первый вопрос, с какой целью?
Давайте. Ну, если вот они говорят, да, мы не будем ходить в храм, мы хотим покрестить, потому что бабушка нас настаивает, вот хотим. Все. Хуже же ведь не будет. Что вы делаете?
Я отказываю, я говорю, я простите.
То есть вы отказываете?
Я на себя не могу ответственность взять, потому что я понимаю, что, во-первых, после крещения ничего в жизни этого ребенка не поменяется. Мы можем говорить, да, вот как
мы... этого не знаем.
Мы не знаем, но мы не можем совершать таинство, когда мы не знаем. Да, то есть мы не можем, например, вступать в брак с человеком, которому... У меня были, кстати, такие случаи, когда один из кандидатов в крестные не в контексте исповеди признался, что он еще на венчании знал, что будет изменять. Еще на венчании. И, конечно, для меня это большой вопрос. Зачем было венчаться? Он говорит, ну, жена захотела. Я вас уверяю, таких случаев ни один, ни два и ни десять. И в крещении же то же самое происходит. То есть мы с Богом заключаем союз, обоюдный, свободный союз, основанный на любви. Если человек этого не понимает, то, мне кажется, это будет ложью говорить Христу то, чего на самом деле не существует. И таинство, таким образом, физически произойдя, оно не произойдет на небесах. То есть Бог не будет участвовать там, где он знает, что он не нужен пока.
Но этот же ребенок уже не виноват фактически в том, что родители его в храм не ходят. Ему же можно дать шанс?
Безусловно, но шанс как раз, мне кажется, в том, что он вырастет свободным в своем вероисповедании. Вот я сейчас общаюсь с парнем, отец которого православный христианин, мама мусульманка, он мусульманин. Он собирается принять крещение. Мы с ним встречались уже раза четыре, он прочитал все четверо Евангелия, он замечательно настроен, ему 17 лет. И для меня это некий образец того, что человек некрещенный, он действительно тоже может обрести возможность прийти к Богу. Причем может быть, даже большую возможность, нежели бы он был крещен. Ведь мы с вами понимаем, что вот из 80% крещенных людей большинство, абсолютное большинство, живет как все. Причем они откровенно признаются. То есть мы живем как все. И смысл этого крещения, ну, мягко говоря, обнуляется. Поэтому, мне кажется, ставя некие пределы и рамки богообщения, это не есть некое дерзновение, это есть, мне кажется, исполнение Евангелия, когда он говорит: идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я заповедал. Ну а зачем же мне вот крестить, если я знаю, что, например, человек точно не будет соблюдать? Не будет ли это аналогом того, что человек вступает в брак, зная, что он не будет хранить свою верность?
Мы тут, мне кажется, приходим к теме вообще о статусе священника, но не в каком-то юридическом смысле, а в таком смысловом, бытийном, и тоже тема непростая, а при всем широком согласии с вот тем, что вы говорите о том, что как это важно, чтобы человек осмысленно принимал крещение, и как что священник обязан подготовить, именно научить, можно на это и с другой стороны посмотреть, ведь эта логика может привести к тому, что священник как бы превращается в такого, знаете, охранителя, охранника, как бы не пускающего человека к Богу. Есть разные практики у священников, допуск или недопуск к причастию. Я знаю много священников, которые при малейшей, как бы, возможности человека допустить, допускают, потому что ему нужна эта Божья помощь. И я не вправе, думает священник, становиться преградой. Кто я такой? И вот даже в этом смысле, допустим, те аналогии, которые вы приводите с браком, они понятны с одной стороны, с другой стороны, здесь в браке речь идет о двух людях. А в отношении крещения речь идет об отношениях человека и Бога, Бога, который больше любого из нас. И никакие наши доводы и размышления и правильные мотивы как бы не могут встать вровень с этим, не могут заслонить и не должны заслонять вот отношение Бога к этому человеку. Если совсем так вот сейчас заострить эту тему, то откуда вообще мы знаем, откуда священник знает и дерзает говорить, что вот Бог в этом не поучаствует, Бог не придет то, куда его не зовут. Откуда такое самомнение? Я причем выражаю сейчас не свое как бы возмущение, свое мнение, а вот то, что я часто слышу от людей, которые об этом размышляют. То есть и священник таким образом, как бы, может быть, сам того не желая, оказывается таким, знаете, охранником, который не пущать вот.
Да-да-да.
То есть там вот начальник спит, не буди его. Вот там сейчас к нему нельзя, так злой такой секретарь, я сейчас намеренно даже это иронизирую. Вот что вы об этом думаете?
Ну, мне здесь недавно тоже сказали, вы, говорит, на себя много берете. Ну, во-первых, у нас...
Я вам этого сейчас не говорил. Я привожу некоторые размышления, да, которые я часто слышу от людей.
Во-первых, мы можем ориентироваться на документы Русской Православной Церкви, где сказано о том, что если у людей нет намерения жить по-христиански, священник вправе ему отказать. Я чувствую за собой ответственность за все происходящее. Я всегда людям объясняю, что я очень хочу, чтобы этот ребенок был крещен. Но еще больше я хочу, чтобы он был воспитывался в христианской атмосфере, в христианской семье. Безусловно, таких случаев их единицы, к сожалению, единицы. Это большой вопрос вообще к тому, а вот эти люди крещенные, а дальше что, кто за них будет отвечать? Вот крестный или священник? И знаете, да, вот надевая поручи, мы поручаемся за все, что происходит. То есть это не просто, да, некий элемент одежды, да, вот к священнику пришли.
Поручи, напомним для тех, кто, может быть, не в курсе, это такие элементы одежды священника, такие манжеты, грубо говоря, которые надеваются при совершении таинства.
Во-вторых, я ориентируюсь на оба церкви. Опять же, мы владыку Антония с вами вспомнили, да, у него потрясающий просто по своей дерзновенности примеры того, как человек приходил в эйфории, желая перейти либо из англиканской церкви в православную, либо просто принять крещение, и, казалось бы, да, я бы даже думаю, ну вот что бы я сделал, да, я бы его на этой волне, как бы, да, он что говорил, ну, посмотрим, подумаем. И дальше долго-долго, как мы говорим, человека мариновал. Вот чтобы этот флёр влюбленности, как, например, про аналогию с браком, ушел, и человек реально осознанно пришел к тому, что на самом деле вот это и есть христианство. Опять же, опыт древней церкви. Да, когда катехизические институты, существовавшие первые 3 века, они продолжались, вот эти, как у нас сейчас говорят, беседы, от года до 3 лет. У меня недавно был разговор с одним католиком. Он муж нашей прихожанки, и он захотел перейти в православие. И спрашивая его о намерениях и о мотивах его перехода, я затронул тему, а как он вообще оказался в католической церкви. Он говорит: ты знаешь, я пришел в один из московских храмов, прочитав Новый Завет, и спросил, а что нужно мне, чтобы принять крещение? Ему сказали, нужно 5000. Он говорит, а вы меня чему-то научите? А они его спросили, а зачем? Нужно это? Он говорит, я пошел на Малогрузинскую, пришел к католикам, и сразу спросил, а сколько? Они говорят, нисколько. Он говорит, а что же нужно делать? Он говорит, а вот в течение года вы каждую неделю будете приходить и слушать Священное Писание, учиться молиться, читать комментарии святых отцов на Евангелие. Ну, в общем-то, будете проходить катехизацию. Он говорит, так вот я оказался у католиков. То есть для меня это вопрос, наверное, больше качества. И, безусловно, можно у священника видеть человека, который как бы берет на себя лишнее и отвечает, на самом деле, за Бога. Но я людям откровенно говорю, вы можете пойти в любой храм и там получить это крещение в два счета просто, даже, может быть, без бесед. Но что с этим крещением дальше делать, я не знаю. Опять же, мой опыт того, что я был крещен, но в 17 лет только пришел, это еще как бы цветочки. Есть люди, которые, например, которых я отпеваю, и которые так и не пришли к Богу. Мы, конечно, прекрасно душно говорим, батюшка, и мне говорят прихожане, ну вот, может быть, он пришел к Богу, а может быть, не пришел. Вот я не знаю, понимаете? И это очень грустно, потому что на самом деле можно было по-другому, наверное.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на Святом Радио, уважаемые радиослушатели. В этом часе своей истории о пути к священству с нами делится священник Константин Кокора, клирик Крестовоздвиженского храма в Митине. У микрофона Константин Мацан и Кирилл Аврентьева. Батюшка, мы знаем о том, что у вас есть молодежные курсы
любви
и радости.
Да, да, да,
можете
да.
рассказать нам об этом?
Значит, он, этот курс, родился после того, как мы с супругой съездили в миссионерскую поездку в один из городов Рязанской области, и там пообщались с местными школьниками. Пообщались мы в неформальной обстановке и узнали, что на самом деле личная жизнь каждого из них, она претерпевает огромную катастрофу. То есть люди не ориентируются в том, как и зачем строить отношения с противоположным полом. Что можно делать, а чего лучше не делать. Какой смысл в браке и так далее. И вот когда мы с супругой приехали обратно в Москву, вернулись под большим впечатлением, мы решили, начитавшись литературы, сделать некий курс для того, чтобы людям, молодым людям, подросткам или молодежи помогать в том, чтобы дать какие-то ориентиры. Мы тогда только сами в брак вступили, поэтому были, как можно сказать, еще пока горяченькие, и для нас это была актуальнейшая вообще такая тема. Мы взяли литературу, всю возможную литературу, доступную на русском языке, начиная от философов и заканчивая современными какими-то священниками на разные совершенно вопросы. А что такое дружба между мужчиной и женщиной? А какой смысл в браке? Зачем нужно венчание? А почему плох секс до брака? А вообще, что такое пол, как некая данность личности человека? Ну, в общем, все то, на что как бы современная молодежь либо закрывает глаза, либо, наоборот, очень сильно интересуется, но не знает, у кого спросить. Таких курсов, кстати, я думаю, немало среди священников нашей церкви. И мы вот решили повторить этот опыт. Он был, ну, можно сказать, на ура, потому что на другом приходе мы его реализовали в течение целого года, и у нас образовался некий такой костяк. Потом мы организовали еще группу в социальной сети, но потом мы группу благополучно забросили. Одна из причин была, потому что я ушел с того прихода, вторая, потому что у нас появились дети, нам, как бы, как говорят, стало не до того. Сейчас мы вновь актуализировали этот опыт уже на другом приходе с подростками. Причем, знаете, эти вопросы, вот, они не замыкаются только, например, на отношениях между полами. Например, я помню очень пронзительный и глубинный такой разговор с подростками о суицидах. О суицидах, потому что у меня есть одна знакомая, она сейчас в 9 классе, которая пыталась и очень желала покончить жизнь самоубийством. Мы с ней очень долго разговаривали об этом. Потом я решил провести вообще такое для подростков общее такое собрание, поговорить на эту тему совершенно откровенно. Для них и для меня это было такое, ну, сообразно, наверное, взрыв от бомбы, потому что и они поняли, в чем дело, как бы я сам себе все это проговорил. Поэтому эти беседы, они для меня некая отдушина тоже в жизни.
Что вас побудило создать эти курсы?
Желание поделиться своими мыслями и маленьким совсем опыт проживания в браке с людьми, которые только ищут не только этих отношений, но и жизни в Боге.
Ну а что вам кажется самым главным стереотипом, с которым вы столкнулись, или непониманием о том, зачем нужен брак? Вот они для себя, те подростки, которых вы услышали, как на этот вопрос отвечают? И что вы им хотите сказать? Тогда для чего нужен брак, если не для того, как они это мыслят?
Ну, самый распространенный стереотип вообще о христианстве, что это система неких запретов. Это нельзя, это плохо, это приведет к гибели, все запрещено. Развенчивание этого мифа в первую, наверное, очередь как раз была и вот одной из задач этого курса, что брак — это самое прекрасное состояние, которое может у человека быть на земле. Что это здорово, это благословлено Богом, и к этому, на самом деле, человек вот, всю жизнь призывается им. Ну, много, конечно, вопросов по поводу интимной связи до брака. Чаще всего у молодежи возникает вопрос, а почему? Я помню, один раз услышал такой вопрос от воцерковленной девушки. Она говорит, ну, если мне не понравится муж, ну, можно же развестись сразу, можно же другого найти. Тогда я еще был еще более молодым, и когда услышал, я чуть в обморок не упал, и мы причем уже провели какое-то количество этих бесед, и говорю, ну, как же так рассуждаешь? Вопрос свободы, опять же. Что такое свобода и вседозволенность? Что такое заповедь и как она коррелирует с этой свободой? Почему это можно, а почему нельзя? Эти все вопросы, они, кстати, на поверхности не лежат. Я в свое время тоже ездил, помню, к отцу Дмитрию Смирнову. У него были беседы, по-моему, вот как раз на эту тему. К отцу Артемию Владимирову. То есть это вопросы, которые должны быть проговариваемы именно священником, кстати. Именно священником. И, мне кажется, и матушкой тоже. Тоже очень большая такая проблема. Часто священники высказывают свое мнение, а вот у матушек никто ничего не спрашивает. Поэтому, например, вопросы брака и многодетности, например, священники по одному могут рассказать, а вот матушки изнутри уже, да, чаще бывая с этими детьми, с многочисленными, они могут по-другому осветить эту проблему. Поэтому я стараюсь быть объективным, матушку тоже приглашаю к этому разговору, чтобы не было, что я вот, да, монополизировал свое право высказывать свое мнение и судить.
Когда вы приняли решение, и каким оно было, стать священником?
А я не принимал этого решения. Вот честно говоря, я не принимал этого решения. То есть все было, знаете, настолько... Ну, во-первых, когда я был диаконом, конечно же, понятно, что ты будешь когда-то священником. Но я вам откровенно говорю, когда учился в Свято-Тихоновском университете, параллельно работал, параллельно отвечал за литургическую практику, у меня не было мысли о том, вот когда я стану священником, а как я буду выглядеть, а какова будет моя жизнь. То есть я просто вот шел день за днем к тому, куда меня ведет Господь. Я старался честно ему говорить. Я помню, даже перед рукоположением я к нему так обратился. Говорю, Господи, если ты хочешь меня видеть священником, хорошо. Если нет, то нет. То есть мне хотелось, чтобы это было максимально очень честно. Но я вам откровенно говорю, я перед священством пришел к викарному епископу и честно сказал, знаете, ладыка, мне кажется, мне еще рано становиться священником. Это был и внутренний страх, и просто нежелание вот каких-то, наверное, перемен. По-человечески, знаете, когда говоришь, что жизнь так изменится круто, что после этого никогда обратно не вернешься. И... Наверное, просто взвешивание такое, да, результат взвешивания своих сил и своих поступков, своих дум и всего прочего. На что он очень мудро мне ответил, он говорит, не ты избираешь это, а тебя избрали. Вот мы тебя пригласили, значит, ты должен. И после этого, когда я рукоположился и служил в храме Христа Спасителя, он ко мне подошел, говорит, ну благослови, говорит, меня. Я говорю, владыка, ну чего вы так шутите? Обнял меня, он говорит, слава Богу, что ты стал священником. И для меня это вот настолько было, знаете, как точка в этих думах и так далее, потому что это вот я чувствовал, что прямо вот Господь через других людей меня ведет. И я вам откровенно говорю, что я вот не выбирал этот путь. Не было такого, что я мечтал об этом или думал, как это будет. Просто я понимаю, что вот Господь меня ставит, и сейчас, это, наверное, опять претенциозно звучит, но я на своем именно месте. То есть я себя реализовываю как человек совершенно вот во всей полноте абсолютно. По отношению к людям, к нему самому, к Богу, к своей семье, к своей личности, да, вот я на своем месте. Это не значит, что я безошибочен, это не значит, что я не могу говорить всякую ерунду откровенную, это не значит, что я лишен, да, вот, права быть не тем, каким меня воспринимают люди, но я знаю точно, что именно Господь меня привел.
Лучших слов для завершения нашей беседы не найти. Это вот точка, которую вы сейчас поставили, именно очень символично, потому что мы говорили сегодня о вашем пути к священству. И этим вопросом мы завершаем наш сегодняшний разговор. Спасибо огромное. Священник Константин Кокора, клирик храма Воздвижения Креста Господня в Митине, был сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер». В студии также была моя коллега Кира Лаврентьева и я, Константин Мацан. Спасибо, до свидания.
Всего хорошего.
«Светлый вечер» на радио «Вера».